В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге вышла книга филолога Ольги Рубинчик, которая называется «Если бы я была живописцем. Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой». С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
Стихи поэтов-акмеистов вообще и Анны Ахматовой, в частности, очень изобразительны. И всесильный бог деталей, я думаю, покровительствует им не меньше, чем каким-нибудь малым голландцам. Да и в искусстве Серебряного века вряд ли существуют замкнутые государства за железным занавесом. Живопись, музыка, поэзия. У них явно открытые границы и свободное перемещение без виз. Об этом, собственно, и написана книга «Если бы я была живописцем». В каком-то смысле Байрон и Шелли, имена которых часто назывались и называются вместе, были для Ахматовой близнецами. Действительно, при всех различиях в двух поэтах было много сходства. Говоря о них, Ахматова использует их лексику, в значительной степени общую для обоих. Так, слово «чаровница», видимо, взято из их словаря, точнее, из переводов их произведений, но оно имеет эквиваленты и в оригиналах. Для Ахматовой «чаровница» – это английская дама, но английская дама с брюловским плечом. Вот отчего Жермунский полагал, что под столетней чаровницей подразумевается русская романтическая поэма Пушкина и его продолжателей. Остроту и брюловским манит плечом комментировал так: красавицы времен Пушкина и романтической поэмы изображены на портретах Карла Брюлова по тогдашней моде с пышными декольтированными плечами. Это был отрывок из книги «Если бы я была живописцем», говорит автор, кандидат филологических наук, 10 лет проработавшая научным сотрудником музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Ольга Рубинчик.
Эта книга возникла, когда я ушла из музея и пошла в Европейский университет на факультет истории искусств. И там надо было писать магистерскую работу, которая должна была перерасти в диссертацию. Искусствовед Сергей Михайлович Даниэль и литературовед Роман Давыдович Тименчик посоветовали мне писать об экфразисе. Это вот такое новое модное слово. Главным образом занимались экфразисом до сих пор на Западе. А здесь только-только начинают заниматься, и в связи с Ахматовой этим почти не занимались. Экфразис, приложение к моей работе, это словесное описание произведения изобразительного искусства. То есть это языком одного искусства описывается произведение другого искусства с целью открыть что-то новое в ахматовских произведениях в данном случае. Потому что для нее изобразительные искусства были чрезвычайно важны. Она очень любила архитектуру и в 20-е годы изучала архитектуру Петербурга. Очень любила живопись. И живопись и архитектура даже соревновались у нее за первое место. Она была знатоком графики. Она ценила и скульптуру, и прикладное искусство. Все это вошло как-то в ее творческий мир, в том числе в стихи. Не всегда можно догадаться о том, что у нее там спрятано. Но она сама оставляла следы. Например, Лидии Корнеевне Чуковской, она сказала, что в поэме «Без героя» в строфе о похоронах Шелли описываются не непосредственно похороны Шелли, а описывается картина французского художника, которая в ее время, в молодости, висела во всех гостиных. Наверное, она даже не помнила имя художника. Во всяком случае, Чуковская его не записала. Но комментаторы Чуковской это имя обнаружили. Это Эдуард Фурнье, художник XIX века. И эту картину в применении вот к этой строфе я как-то проанализировала, увидела, что это совсем не описание, что многое не совпадает на картине и в строфе. И стала думать, почему, какие там еще были источники. Потому что известно, это не мной открыто, что Ахматова пользовалась иногда несколькими разнородными источниками. То есть это может быть картина, одновременно это может быть чей-то текст художественный, проза или стихи, одновременно это может быть статья, одновременно это всегда какие-то жизненные реалии, какие-то ее личные переживания, воспоминания. Вот это все раскопать, это очень интересно, и получается такая объемная картина и новое видение.
Из книги Ольги Рубинчик «Если бы я была живописцем». Творчество Шагала было значимо для Ахматовой на протяжении всей ее жизни. – описывая свои парижские впечатления 10-11 годов, она вспоминала: «Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск. В Париже указать на работы молодого художника Ахматовой мог Модильяни, и все же впечатления от раннего Шагала были сцеплены в памяти Ахматовой с Гумилевым, с заблудившимся трамваем. Когда с 30-х годов в СССР картины Шагала перестали показывать на выставках, напоминать о нем могли прежние издания и его картины в частных собраниях. Так, в доме Рыбаковых это были «Вид из окна» в Витебске и «Розовые любовники», а в собственном доме Ахматовой с 46-го года «Зеленые любовники». Картина принадлежала Пунину. В стихотворении «Милому», посвященном царскоселу Николаю Недоброву, умершая героиня из «Зеленого рая» видит своего друга, продолжающего ее ждать. «И отсюда вижу городок, будки и казармы у дворца, надо льдом китайский желтый мост. Третий час меня ты ждешь, продруг, а уйти не можешь от крыльца, и дивишься, сколько новых звезд». Царское село – не город, а городок. Не утверждая, что стихотворение в целом построено по тому же принципу, что и картина Шагала, я полагаю, что есть смысл отметить элементы сходства в характере образности. Это был отрывок из книги Ольги Рубинчик «Если бы я была живописцем». Ольга Рубинчик продолжает.
Там есть большая глава о Шагале, Ахматовой Шагал. Она Шагала очень любила. И тут легко было отталкиваться от царскосельской оды, где она пишет: «Здесь не темник, не шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск Шагал». Вот строчки о Шагале, они были в основе стихотворения. От них стихотворение рождалось, это показывают черновики. И первоначально наброски стихотворения назывались «Выцветшие картинки». И я начала размышлять, почему Шагал оказался связан с царским селом. И тогда увидела, что во многих царскосельских стихах, может быть, есть какие-то знаки шагаловского творчества. И не только в царскосельских. Не все мои гипотезы, я думаю, одинаково убедительны, но вот одна, похоже, ни у кого не вызывает сомнения. У нее в «Мартовской элегии», не связанной с царским селом, но связанной с воспоминаниями из провинции. Там есть строки: «Набок съехавший куполок, грай вороний и гул паровоза». Вот этот самый «Набок съехавший куполок» – это шагаловский куполок. То, что мы видим в очень многих его живописных работах и в графике. Интересным образом это подтверждают воспоминания Ахматовой о Модильяне, где она тоже Шагала упоминает, и рядом с этим упоминанием говорит про Эйфелеву башню. «Моя кривоватая современница». Современница-то это совсем не кривоватая. Это у Шагала в картинах она кривоватая, так же, как его куполки в его Витебске. Скорее всего, это тоже связано с Шагалом, какие-то даже, может быть, неосознанные ассоциации. Есть глава об Ахматовой-импрессионистах. Она маленькая, и это явно только намётки, наброски к этой колоссальной теме. Она импрессионистов очень любила. Есть глава о поэме «Без героя», о некоторых аллюзиях, которые в поэме «Без героя» есть. То, что связано с Гойей, то, что связано с Эль Греко. У нее там есть строфа: «Чтоб посланец давнего века из заветного сна Эль Греко объяснил мне совсем без слов, а одной улыбкою летней, как была я ему запретней всех семи смертельных грехов». Что это за заветный сон Эль Греко? Что за летняя улыбка? Это до сих пор было совершенно непонятно. Как мне кажется, сон Эль Греко, это может быть связано с его картиной «Сон Филиппа II» или «Видение Филиппа II». Это такая визионерская картина, где разверзаются небеса, и такая связь земли и небес, она очевидна, ну, как часто у Эль Греко бывает. А одна улыбка летняя, это, пожалуй, улыбка есть на единственной картине Эль Греко, где он изображает, по-видимому, своего сына, художника Хорхе Мануэля. Там вот некая улыбка. Но я думаю, что в поэме «Без героя» целый ряд эльгрековских картин, не то чтобы каждая из них сознательно включена, но именно как эльгрековский мир, они там присутствуют. Потому что вот эта строфа о посланце давнего века, она соседствует со строфой о посланце грядущего века, о гости из будущего, которую связывают с Исаией Берлином, английским философом русско-еврейского происхождения, который побывал у нее в гостях, и потом колоссальный пласт ее текстов оказался связан с этим человеком, которого она очень мало видела. В Исайе Берлине было что-то от эльгрековских мужчин. Похожий такой ряд, можно его туда включить. Вполне возможно, что он для нее вот именно так и включался, и что вот этим самым посланцем из будущего и одновременно из прошлого был именно он. У Ахматовой так много тайны, это слово, которое она сама очень любила, и она сознательно многое прятала, да, у шкатулки тройное дно, как она писала в поэме «Без героя». Расшифровать все ахматоведам невозможно, даже при том, что сделано уже очень многое, масса всего именно осталась нерасшифрованным, и эта книга как раз пытается какие-то вот непроясненные места в ахматовском творчестве прояснить.
О своей книге «Если бы я была живописцем. Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой» с Татьяной Вольской говорила автор Ольга Рубинчик. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.